From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, идет трансляция 178-й Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой конференции прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция безвозмездно осуществляется компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись и иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Дитер Ф. Ухдорф, второй советник в Первом президентстве Церкви.
Мы приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 178-й Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Ухдорфа, вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Колив в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыкальное сопровождение этой сессии обеспечит объединенный хор университета имени Бригам Янга под руководством Рональда Стаэли и Розалинды Холл, органист Бонни Гудлиф. Хор откроет эту службу гимном «Проснулось утро». Затем вступительную молитву прочитает старейшина Гэри Колман, член Кворума 70.
The dawning of a bride. Наш Отец на небесах, да светится имя Твое. Мы благодарим Тебя за Твой великий и славный план, созданный для Твоих детей, в котором Ты проявил Твою любовь и за жертву Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за Твоего пророка, президента Томаса С. Монсона, которого мы поддержали сегодня на торжественном собрании. Мы просим Тебя, благослови его и поддержи в его нуждах. Пусть раздаются молитвы в его поддержку, когда он путешествует и руководит Твоей Церковью. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, Твоих апостолов, которые продвигают Твою работу. Пусть она распространяется по всему лицу земли. Пусть они учат Евангелию Твоего Сына Иисуса Христа, который, чтобы они провозглашали Его в чистоте, чтобы оно распространялось по земле. Благослови, пожалуйста, благослови, пожалуйста, прихожан, чтобы они могли найти безопасность в Твоей церкви и в Твоих храмах. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, это собрание. Мы просим Тебя, останови тех, кто противостоит этой работе. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем участвовать и петь, и слышать то, что здесь говорится. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас этот прекрасный хор исполнит гимн «Положись на руку мою». Затем брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель Церковного департамента финансовых ревизий, зачитает доклад Департамента финансовых ревизий. Брат Майкл Уотсон, секретарь Первого президентства, которого сегодня утром поддержали в качестве члена первого кворума 70, представит статистический отчет Церкви за 2007 год. Затем перед нами выступит старейшина Делин Х. Оукс, член кворума 12 апостолов.
Amen. Первому
президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учений Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства и утверждает бюджеты для церковных департаментов и служб. После получения санкции Совета церковные департаменты должны расходовать денежные средства согласно утвержденным бюджетам в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент финансовых ревизий Церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент финансовых ревизий Церкви независим от других департаментов и служб Церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, дипломированных внутренних аудиторов, дипломированных аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах о проведенных ревизиях, Департамент финансовых ревизий Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управления полученными Церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковной собственностью за 2007 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной церковью политикой и процедурами. С уважением, Департамент финансовых ревизий Роберт Кентвелл, директор-распорядитель.
Братья и сестры, первое президентство опубликовало следующий отчет о росте и положении дел в церкви по состоянию на 31 декабря 2007 года. Церковные подразделения. Количество кольев – 2790. Количество миссий – 348. Округов – 618. Приходов и небольших приходов. 27827. Число членов церкви. Общее число членов церкви 13 193 999. Рост числа детей и субъектов учета за 2007 год 93 698. Число крещений новообращенных за 2007 год 279 218. Количество миссионеров полного дня – 52 686. Храмов. Храм в Нуку'алофе, Тонга, повторно посвящен в 2007 году. Число действующих храмов – 124. Видные члены церкви, скончавшиеся с апреля прошлого года. Президент Гордон Б. Хинкли, 15-й президент церкви, в возрасте 97 лет. 27 января 2008 года. Президент Джеймс И. Фауст, советник в первом президентстве и член Совета 12 апостолов. Сестра Айнис Бернис Эгган Хантер, вдова президента Говарда Хантера, бывшего президента церкви. Сестра Руфи Фауст, вдова президента Джеймса И. Фауста, бывшего советника в первом президентстве. Сестра Лиэн Нойнчвандер, супруга старейшины Денниса Нойнчвандера, члена кворума 70. Сестра Юнис Кей, вдова старейшины Артура Кея, бывшего члена кворума 70. Сестра Дженнет Кеннон, бывшая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Брат Ричард Уорнер, бывший советник в Генеральном президентстве Воскресной школы.
Uh,
Свидетельство о Евангелии — это вселяемое в наши души Святым Духом личная убежденность в том, что определенные факты, имеющие вечное значение, истины, а также уверенность в своем знании того, что они истинны. Среди таких фактов — это природа Божества и наше отношение к трем его членам, а также действенность, искупление и реальность восстановления. Свидетельство о Евангелии — это не описание путешествий, не дневник с записями о самочувствии и не выражение любви к членам семьи. Это не проповедь. Президент Кимбл учил, что в тот момент, когда мы начинаем давать другим советы, наше свидетельство прекращает действовать. Когда мы слышим свидетельства других людей или хотим принести свое собственное, у нас часто возникают разные вопросы. На собрании свидетельств, например, прихожанин говорит: «Я знаю, что отец и сын явились пророку Джозефу Смиту». У посетителя, пришедшего на это собрание, появляется вопрос: что он имеет в виду, говоря, что знает это? Или второй случай. Молодой мужчина, готовящийся к миссии, задается вопросом: достаточно ли сильно его свидетельство для того, чтобы он мог служить миссионером? Или третий случай. Молодой человек слышит свидетельство своего родителя или учителя. Как такое свидетельство помогает тому, кто его слышит? И что мы подразумеваем, когда мы приносим свидетельство и говорим, что знаем, что Евангелие истина? Давайте сравним это с такими заявлениями. «Я знаю, что на улице холодно», или «Я знаю, что люблю мою жену». Это три разных вида знания, и каждый из них обретается своим собственным образом. Знание о температуре воздуха может быть подтверждено научным измерением. Знание о том, что мы любим нашу супругу или супруга, является личным и субъективным. Его нельзя доказать научными методами, но от этого значение этого знания не уменьшается. Идея о том, что все знания, имеющие важное значение, основаны на научных доказательствах, просто неверна. Хотя для некоторых евангельских истин существуют доказательства, духовное знание рождается не в процессе научных изысканий. Именно этому учил Иисус, отвечая на свидетельство Симона Петра о том, что Иисус есть Христос. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Апостол Павел пояснил это. В послании к святым в Коринфе он сказал: «Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». В противоположность этому, мы познаем истины человеческие земными путями, однако естественный или душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Конец цитаты. Книга Мормона учит нас, что Бог явит нам истину о духовном силой Святого Духа. В современном откровении Бог обещает нам, что даст нам знание, сообщая его нашему разуму и сердцу Святым Духом. Одно из самых замечательных свойств плана нашего Небесного Отца, уготованный для своих детей, состоит в том, что каждый из нас может узнать истину об этом плане в отношении самого себя. Открываемое таким образом знание приходит не из книг, не благодаря научным фактам и не в результате логических умозаключений. Как в случае с апостолом Петром, мы можем получить это знание непосредственно от нашего Небесного Отца через свидетельство Святого Духа. Когда мы познаем духовные истины духовными путями, мы можем быть столь же уверены в надежности этого знания, как уверены ученые и исследователи в различных данных, получаемых научными путями. Замечательным примером этого может быть пророк Джозеф Смит. Когда его преследовали за то, что, рассказывая о своем видении, он сравнил свои обстоятельства с теми, в каких пребывал в свое время апостол Павел, который, в свою очередь, выступая в защиту перед царем Агриппой, подвергся высмеиванию и оскорблениям. Но Джозеф говорит, но все это не уничтожило действительности его видения. Он видел видение, он знал это, и все преследования под небесами не могли изменить этого. Именно так было и со мной, продолжал Джозеф. Я действительно видел свет. И посреди этого света я видел двух лиц. И они действительно говорили со мной. Я видел видение. Я знал это. Я знал, что Бог знает это. И я не мог и не смел отрицать это. Это было свидетельство Джозефа Смита. А как насчет наших свидетельств? Как мы можем получить знание и свидетельствовать, что сказано им истина? Как можно обрести то, что мы называем свидетельством? Первый шаг в получении любого вида знания – нужно по-настоящему захотеть узнать. В случае духовного знания следующий шаг — вопросить у Бога в искренней молитве. Как мы читаем в современном откровении, «Если спросишь, то получишь откровение за откровением, знание за знанием, дабы ты мог познать тайны и благие дела, то, что приносит радость, то, что дает жизнь вечную». Алма описывает свои действия так. «Вот, я молился и постился в продолжении многих дней, чтобы мне открылось познание истины. И ныне я знаю, что все это есть истина, ибо Господь Бог открыл мне это Духом Своим Святым». После того, как у нас появится желание, и мы начнем поиск, следует вспомнить, что обретение свидетельства — не пассивный процесс, а активный, и от нас ожидаются определенные действия. Иисус учил, кто хочет творить волю Его, тот узнает о том учении, от Бога ли оно или я сам о себе говорю. Другой способ поиска свидетельства кажется совсем необычным по сравнению с методами получения других знаний. Мы обретаем или усиливаем свое свидетельство, когда приносим его. Кто-то даже сказал, что некоторые свидетельства лучше обретаются на ногах, чем когда ими делятся, чем на коленях, когда о них молятся. Личное свидетельство имеет фундаментальное значение для нашей веры. Поэтому все, что мы должны делать, чтобы обрести, укрепить и сохранить свидетельство, абсолютно необходимо для нашей духовной жизни. В дополнение к уже упомянутым действиям, нам надлежит причащаться каждую неделю, чтобы удостоиться исполнения драгоценного обещания о том, что Дух Его сможет всегда пребывать с нами. Безусловно, именно этот Дух является источником наших свидетельств. На тех, у кого есть свидетельство о восстановленном Евангелии, также возложена обязанность делиться им. Книга Мормона учит, что мы должны всегда, везде и во всем быть свидетелями Бога. Одно из самых впечатляющих учений об отношениях между даром свидетельства и обязанностью приносить его содержится в 46-м разделе учений Заветов. Описывая различные виды духовных даров, это откровение гласит, «Некоторым дается Святым Духом знать, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что Он был распят за грехи мира. Другим дается верить их словам, дабы и они также имели жизнь вечную, если прибудут верными». У тех, кто обладает даром знать, очевидно, есть обязанность приносить свои свидетельства, чтобы обладающие даром верить их словам могли также обрести жизнь вечную. Никогда прежде не было такой острой потребности в том, чтобы мы проповедовали нашу веру, как в личных беседах с другими людьми, так и публично. Хотя среди окружающих людей есть атеисты, все же много и тех, кто открыт для принятия дополнительных истин о Боге. И этим искренним людям мы должны подтвердить существование Бога Отца Вечного, божественность миссии нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и реальность восстановления. Мы должны быть храбрыми в провозглашении своего свидетельства об Иисусе. У каждого из нас есть много возможностей проповедовать свои духовные убеждения друзьям и соседям, коллегам по работе, случайным знакомым. И мы должны использовать эти возможности, чтобы выражать свою любовь к нашему Спасителю, приносить свидетельство о Его божественной миссии и доказывать свою готовность служить Ему. Наши дети тоже должны часто слышать наши свидетельства. Нам также надлежит укреплять наших детей и побуждать их самоопределяться с помощью их собственного растущего свидетельства, а не только благодаря успехам в учебе, спорте или других школьных делах. В наше время некоторые искажают вероучения тех, кого они называют мормонами. Они даже оскорбляют нас из-за этих учений. Когда мы сталкиваемся с такими искажениями, наш долг — высказываться и прояснять, в чем состоит наше учение и во что мы верим. Мы сами должны провозглашать наше вероучение, вместо того, чтобы позволять другим иметь последнее слово, причем искажающее их суть. Это обуславливает необходимость свидетельств, которые могут быть высказаны в личных беседах или публично, будь то несколько человек или огромная аудитория. Когда мы приносим свидетельство об известной нам истине, мы должны следовать наставлению о том, что говорить нужно с мягкостью и кротостью. Мы ни в коем случае не должны вести себя высокомерно, агрессивно или оскорбительно. Как учил апостол Павел, мы должны возвещать истину любовью. Люди могут не соглашаться с нашим личным свидетельством, но опровергнуть его не сможет никто. В завершение я скажу о том, в какой зависимости друг от друга находятся послушание и знание. Членов церкви, которые имеют свидетельство и действуют соответственно с ним, по наставлению своих церковных руководителей, иногда обвиняют в слепом повиновении. Конечно, у нас есть руководители, и, конечно, мы должны выполнять их решения и указания в том, что касается деятельности церкви и исполнения необходимых таинств священства. Но когда дело касается изучения и познания евангельских истин, нашего личного свидетельства, каждый из нас состоит в прямых отношениях с Богом, нашим вечным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом посредством мощного свидетельства от Святого Духа. Это то, чего не понимают люди, нас критикующие. Для них непостижимо, что мы можем быть едиными в следовании за нашими руководителями, но в то же время оставаться независимыми в собственных знаниях. Это, по мнению некоторых «загадка» в кавычках, возможно, объясняется тем фактом, что у каждого из нас есть два различных канала связи с Богом. У нас есть канал руководства через нашего пророка и других представителей церковной власти. Этот канал имеет отношение к вероучениям, таинствам и заповедям. И общение по этому каналу приводит к повиновению. У нас также есть канал личного свидетельства, связывающий нас с Богом напрямую. Этот канал имеет отношение к Его существованию, к нашим отношениям с Ним и к истинности Его восстановленного Евангелия. Использование этого канала приводит к обретению знаний. Эти два канала взаимно дополняют и усиливают друг друга. Познание поощряет повиновение, а повиновение расширяет познание. Все наши действия продиктованы знаниями. Другими словами, мы повинуемся им, будь то в науке или религии. Наше повиновение не является слепым, когда мы действуем на основании знания, которое правильно соответствует объекту нашего действия. Ученые, получая надежные данные в результате конкретного эксперимента, действуют на основании этих данных. А в религиозных делах источник знания имеет духовную природу, но принцип действий тот же самый. В случае святых последних дней, когда Святой Дух дает нашим душам свидетельство об истинности восстановленной Евангелия и призвании современного пророка, наше решение следовать этим учениям — это не слепое повиновение. Принося любое наше свидетельство, мы должны избегать высокомерия и гордыни. Давайте помнить упрек из книги Мормона в адрес людей, которые так возгордились вещами, которые дал им Бог, что они стали притеснять своих соседей. Иаков сказал, что такие дела омерзительны ему, сотворившему всю плоть, потому что одно существо так же ценно в глазах его, как и другое. И позже Алма предупредила, что нельзя почитать вам одной плоти выше другой или одному человеку считать себя выше другого. Я завершаю своим свидетельством. Я знаю, что у нас есть Небесный Отец, план которого привел нас на землю и обеспечил условия и конечную цель нашего странствия — вечность. Я знаю, что у нас есть Спаситель Иисус Христос, учение которого разъясняет план, а искупление которого дает уверенность в бессмертии и возможности жизни вечной. Я знаю, что Отец и Сын явились пророку Джозефу Смиту, чтобы восстановить полноту Евангелия в эти последние дни. И я знаю, что мы ведомы сегодня пророком, президентом Томасом С. Монсоном, владеющим ключами, которые позволяют носителям священства совершать таинства, предназначенные для нашего продвижения к жизни вечной. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
We will now be pleased to hear from Elder Robert D. Hales of the Quorum of the Twelve Apostles.
He will be followed by Elder Gerald N. Lund.
Сейчас хор исполнит гимн, затем выступил. Сейчас будет выступление старейшины Роберта Хейлс и Джералда Лунда.
I like you appreciated the participation in the solemn assembly.
Как и вы, я был очень рад участвовать в торжественном собрании. Это не было просто голосованием. Мы отдавали частичку себя, мы вступали в завет поддерживать тех, кто призван Богом и пророков Божьих. Я был рад участвовать вместе с вами и поднять руку в их поддержку. Мои братья и сестры, на протяжении последних месяцев у меня была возможность смиренно и с благодарностью размышлять о даре жизни. В это время я постоянно думал о своем свидетельстве о Боге, нашем вечном небесном Отце, о Его старшем Сыне, нашем Спасителе и Искупителе Иисусе Христе, и о том, как я обрел свое свидетельство об Отце и Сыне. Все люди в этом мире, независимо от своих верований и убеждений, стремятся познать, кто есть Бог, каковы Его отношения с Иисусом Христом, а также каковы наши отношения с ними. Я совершенно точно знаю, что наш Небесный Отец и Иисус Христос живут. Искупление реально. Бог Отец и Иисус Христос — это две разные отдельные бессмертные личности. Они знают каждого из нас, слышат наши искренние молитвы и отвечают на них. Спаситель свидетельствовал жителям Нового Света. Я свидетельствую об Отце, а Отец свидетельствует обо мне. И Дух Святой свидетельствует обо мне и об Отце. Святой Дух свидетельствовал мне, что все это истина. Мой путь обретения свидетельства начался еще в юности, когда я размышлял над 13 пророческими утверждениями, называемыми символами веры, которые были написаны Джозефом Смитом. И в первоначальном обществе мы должны были запомнить их наизусть. В них обозначаются основные учения восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Первое из этих утверждений гласит: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его Иисуса Христа, и в Святого Духа». Джозеф Смит знал природу всех трех членов Божества благодаря своему личному духовному опыту. Будучи 14-летним юношей, он хотел узнать, какое из множества христианских церквей следует присоединиться. В Библии, в послании Иакова, в Новом Завете он прочитал: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. Он послушно преклонил колени в молитве, в ответ на которую ему явились Бог Отец и Его Сын Иисус Христос. Он описывает их как двух лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне, это был Бог Отец, и, назвав меня по имени, сказал, указывая на другого, «Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его». Этот опыт Джозефа Смита с самого детства стал для меня руководством. Он может послужить руководством для всех нас. Юный пророк познал истину о нашем Небесном Отце и Его Сыне Иисусе Христе, потому что хотел познать из Священных Писаний волю своего Небесного Отца и был готов с верой следовать Ему. Этот пример был установлен и прекрасно продемонстрирован Спасителем, как это записано в Библии. Когда Иисусу было 12 лет, Его мать Мария и Его земной отец Иосиф нашли Его в храме, где Он беседовал с учителями и учил их. И Иисус спросил их, «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но Иисус говорил не о доме Иосифа, Он говорил о доме Своего буквального и вечного Небесного Отца. Примечательно то, как Небесный Отец представил Своего Сына в нескольких случаях. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот другой случай, произошедший на горе Преображения. «И был из облака глас, глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда Иисус явился народу на американском континенте, Отец представил Его таким же образом. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, в Котором Я прославил имя Мое. Слушайте Его». А затем, почти 2000 лет спустя, Он сказал, обратившись к юному Джозефу Смиту, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, слушай Его». Следует обратить внимание на то, что каждый раз, представляя Своего Сына, Небесный Отец заповедует нам слушать слова Иисуса. Кто же этот Иисус? Вместе со Своим Отцом Он участвовал в сотворении этого мира. На Него была возложена ответственность под руководством Своего Отца создать все сущее на лице этой земли. «И миры сотворил Я без числа, и для Моей собственной цели Я сотворил их, и Сыном Я сотворил их, Который есть Единородный Мой». Иисус Христос есть Единородный от Отца во плоти. Он наш ходатай пред Отцом. Он наш Спаситель, отдавший Свою жизнь за нас и заступающийся за нас перед Отцом. А посему мы молимся Небесному Отцу во имя Его Сына Иисуса Христа. Иисус — Сын. Не та же самая Личность, что и Отец, но Он подобен Своему Отцу. Он тоже прославленная Личность, наделенная силой и властью. Для меня поучительно и трогательно размышлять о том, как Иисус общается со Своим Отцом. Из Его великой заступнической молитвы, записанной в Евангелии от Иоанна, ясно видно, что Иисус осознавал, что Он — Сын. Вдумайтесь в Его слова, которые Он говорит Своему Небесному Отцу о Своем согласии исполнить предназначенную Ему миссию. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, ученикам, и они уверовали, что Ты послал Меня. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Во время служения Спасителя Его ученики действительно стали едины, но не физически. Они стали едины в своих целях и любви. Именно о таком единстве Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа говорится в Священных Писаниях. Они тоже представляют собой отдельные личности, единые в своих целях и любви к нам, а также в работе, которую они выполняют ради нас. Вот продолжение молитвы Спасителя. «И ныне прославь меня Ты, Отче, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, потому что Ты возлюбил меня прежде основания мира. Как же Иисус хотел, чтобы мы познали Отца, подобно Ему? Он молился: «Отче праведный, и мир Тебя не познал, но Я познал Тебя, и сии ученики познали, что Ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иисус проявил Свою огромную любовь к тем, кто решил последовать за Ним. Он молился об их защите. «Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Он молился за нас, братья и сестры. И затем Спаситель с огромным чувством просит, опять имея в виду нас, чтобы мы вновь смогли пребывать с Ним. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Готовясь принести искупительную жертву и взять на Себя грехи, печали и страдания всего человечества, Иисус молился Своему Отцу в Гефсиманском саду. В эти часы одиночества Он вновь ясно говорит о том, что это не Его труд. Он молится: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как Ты». В этот наиболее важный для всех нас момент Он не говорил Сам с Собой и не полагался на Свою силу. Он взывал к Своему Отцу, всемогущему Богу, с просьбой поддержать Его и позволить Ему выполнить волю Отца. И Отец послал ангела, чтобы Он укреплял его. Я так восторгаюсь той любовью, которую питал и питает Отец к Своему Сыну и ко всем нам. Как до основания этого мира, так и до Своего последнего вздоха на кресте Спаситель выполнял волю Своего Отца. Он выполнил цель, ради которой был послан на землю. Поэтому мы не сомневаемся в том, кому распятый на кресте Он сказал: «Совершилось». А также, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Мы знаем, Он знал, что молился Своему Отцу Небесному. Я снова свидетельствую, что наш Спаситель жив. Он единородный от Отца, и Он снова придет, чтобы править на земле. Он Иисус Христос, Святой Израилев, преисполненный благодати, милости и правды. Сей есть Он, который придет воспринять грехи мира, да, грехи каждого живущего человека, твердо верующего во имя Его. Он в буквальном смысле Сын Бога, воскресший из мертвых на третий день. Он принес воскресение всему человечеству. Я также свидетельствую, что Бог, наш вечный Отец, жив, что Он любит каждого из нас, ибо мы Его дети. Его любовь настолько велика, что Он послал Своего Единородного Сына в этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как апостол Господа Иисуса Христа, я свидетельствую об истинности того, что сказано в Священных Писаниях. И то, что было сказано мне, может быть сказано и вам. Силой Святого Духа и согласно вашему послушанию и желанию. Во время своего земного служения Спаситель учил нас великой истине, касающейся каждого из нас. Все, что не попросите у Отца, то, что праведно, во имя Мое, веруя, что получите, вот сие и будет дано вам. Я свидетельствую, что действительно знаю все, о чем сказал, и знаю, что все это истина. Я молюсь, чтобы вы тоже смогли прийти к такому же твердому знанию, чтобы оно было в вашем сердце. И я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня я буду говорить о том, как важно открыть наши сердца для Святого Духа. После крещения нас конфирмовали, и нам был дан Святой Дух. Это божественный дар. Святой Дух утешает, учит, предупреждает, просвещает и вдохновляет нас. Нефи выразил это очень простыми словами. «Если войдете праведным путем и получите Духа Святого, то Он укажет вам все, что нужно будет вам делать». Нам нужна помощь Святого Духа, если мы хотим успешно пройти путь в эти времена, которые апостол Павел назвал временами тяжкими. Святой Дух — существо духовное, что позволяет Ему пребывать в наших сердцах и общаться непосредственно с нашими духами. Голос Духа описывается как тихий и мягкий, подобный шепоту. Как может голос быть мягким? Почему его уподобляют шепоту? Потому что Дух почти всегда говорит, обращаясь к нашему разуму и к нашим духам, а не к нашим ушам. Президент Бойд Пакер сказал, «Голос Святого Духа вы будете скорее чувствовать, чем слышать». Мы чувствуем его своим сердцем. В священных писаниях пророки учат, что получение такого личного откровения напрямую зависит от состояния сердца. Например, Мормон учил, «Через смирение и кротость сердца является посещение Духа Святого». Алма сказал, «Тот, кто ужесточает сердце свое, получает меньшую часть слова, но тот, кто не ожесточает сердце своего, тому дается большая часть слова». Геламан учил, «Их души были наполнены радостью и утешением, благодаря тому, что в этом освящении они отдавали себя Богу всем своим сердцем». И псалмопевец писал, «Близок Господь сокрушенным сердцем». Не к этому мы все стремимся? Чтобы нас посещал Святой Дух, чтобы Господь был ближе к нам, чтобы обрести радость и утешение в своей жизни. Если мы стремимся к этому, тогда тщательная оценка состояния своего сердца — одно из самых важных для нас действий в этой жизни. Сердце — очень чувствительный орган. Оно восприимчиво ко многим влияниям, как положительным, так и отрицательным. Его могут повредить другие люди, оно может быть ослаблено грехом. Смягчить его может любовь. И с ранних лет мы учимся охранять свое сердце. Это можно сравнить с возведением вокруг него ограды, в которой есть ворота, и никто не может войти в те ворота без нашего позволения. В некоторых случаях ограду, которую мы возводим вокруг сердца, можно уподобить низкому заборчику с надписью над воротами «Добро пожаловать всем». Другие же сердца были так сильно травмированы или ослаблены грехом, что их окружает трехметровая стена с колючей проволокой. Ворота заперты на висящий замок, и на них висит знак «Посторонним вход запрещен». Давайте применим идею о воротах, открывающих путь к сердцу, к процессу получения личного откровения. Нефи учил, когда человек говорит силой Духа Святого, сила Духа Святого приносит его слова к сердцам дичей человеческих. Старейшина Дэвид Беднар особо отметил, что сила Духа приносит эти слова к сердцу, но не обязательно в сердце. Окончательно слова и свидетельства Святого Духа проникнуть в сердце человека только тогда, если сам человек позволит им войти туда. Почему только к сердцу? Личная свобода воли настолько священна, что Небесный Отец никогда не будет силой навязывать что-либо человеческому сердцу, даже со всей своей безграничной властью. Человек может пытаться делать это, но Бог так не поступает. То есть, другими словами, Бог позволяет нам охранять свои сердца или быть стражником его ворот. Мы должны по своей собственной воле открыть свои сердца Духу, так как Он не будет навязываться нам силой. Так как же мы открываем наши сердца? В Нагорной проповеди Спаситель сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое значит неоскверненное и незапятнанное неподобающим. Чистота сердца — это, безусловно, один из наиболее важных критериев, определяющих возможность получения вдохновения от Бога. Хотя ни одно из сердец человеческих не совершенно, чем более усердно мы стремимся избавиться от всего нечистого или удалить то, что не подобает иметь в сердце, тем больше мы открываем сердца для Святого Духа. Обратите внимание на прекрасное обещание пророка Иакова. «О вы, чистые сердцем, поднимите ваши головы и воспримите благодатное Слово Божие, и насыщайтесь любовью Его». Будучи под арестом в тюрьме Либерти, пророк Джозеф получил откровение, в котором были описаны состояния некоторых сердец. Цитата. «Вот, много званых, а мало избранных. И почему они не избраны? Потому что сердца их сосредоточены на вещах этого мира и домогаются почести людских». Конец цитаты. Многие в современном мире живут в обстановке спокойствия и материального благополучия. В книге «Мормона» мы читаем, как такое благополучие часто уводило людей от Господа. Мормон предупреждал: «Мы можем также видеть, что в то самое время, когда он награждает свой народ, да, увеличивает его поля, скот, стада, его золото и серебро, и всякого рода драгоценные вещи и предметы, и искусства, да, в это самое время именно и ожесточает люди свои сердца, забывают Господа Бога своего». Господь отмечал три естественных последствия, которым приводит сосредоточение сердца на мирском. Во-первых, мы стараемся скрыть наши грехи, вместо того, чтобы раскаяться в них. Затем мы стремимся удовлетворить нашу гордыню и тщеславные амбиции, вместо того, чтобы искать то, что исходит от Бога. Наконец, мы начинаем прибегать к неправедному господству над другими людьми. Отметьте, что гордыня — это естественное следствие сосредоточения сердца на мирском. Гордыня быстро уменьшает чувствительность нашего сердца к духовным впечатлениям и побуждениям. Например, Господь сказал: «Я, Господь, недоволен слугой моим Сидним Ригденом. Он возвысил себя в сердце своем и не принял совета, а оскорбил Духа». Сравните это с таким обещанием: «Будь смирен, и Господь Бог твой поведет тебя за руку и отдаст тебе ответ на молитвы твои». В откровении, полученном в тюрьме Либерти, Господь описал последствия для сердца, сосредоточенного на мирском. «Вот, небеса отдаляются, Дух Господний опечален, и вот до того, как Он осознает это, Он предоставлен самому себе». Братья и сестры, в эти очень тяжелые времена мы не можем позволить себе огорчать Духа и быть в одиночестве, предоставленными самим себе. Повторяю еще раз, состояние наших сердец непосредственно влияет на нашу восприимчивость духовную. Давайте же сделаем стремление открывать наши сердца для Духа частью нашей повседневной жизни. Поскольку мы сами охраняем подходы к своему сердцу, мы способны принять такое решение. Мы сами выбираем то, что впускаем в него, или оставляем снаружи. И, к счастью, Господь желает помочь нам сделать мудрый выбор. Я завершаю вступление двумя его обещаниями, обращенными к тем, кто стремится прийти к нему. «А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всей силой сердца, дабы преисполниться вам Его любовью, дабы вы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист. И вот еще потрясающее заявление апостола Павла. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я молюсь о том, чтобы мы всегда просили Христа укреплять наши сердца и наполнять их Его любовью во имя Иисуса Христа. Аминь. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Искупитель Израиля». Затем перед нами выступят старейшины Карлос Амада и Уильям Уолкер, члены кворума 70. Вслед за ними выступит старейшина Ричард Г. Скотт, член кворума 12 апостолов.
Это 178-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Все, что сделал Христос для нашего спасения, уникально. Он смог осуществить свой искупительный труд приблизительно за 3 года своего служения. Сегодня я хотел бы остановиться на 3 основных целях жизни Спасителя на земле. Первая величайшая цель состояла в выполнении небывалого и невероятного задания, полученного им от своего Отца, принести бесконечную и вечную жертву за все человечество. Как единородный Сын Небесного Отца во плоти, Он унаследовал все божественные качества своего Отца, а от земной матери Марии Он унаследовал смертные качества. Только Его жертва могла спасти нас от нашего смертного и падшего состояния. Он пришел в этот мир с определенной целью — отдать свою жизнь, ибо только Его жизнь могла дать нам жизнь вечную. Никакой другой человек за всю историю существования Земли ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не смог бы искупить наши грехи. Он наш Спаситель и Искупитель. Он вновь вернется с великой силой и славой, чтобы руководить и править нами. Вторая цель его жизни среди людей — дать нам свое учение, полученное им от Отца. Оно включает в себя таинство и заветы спасения и возвышения. Его учение — учение любви, прощения и милости. Только таким путем можно добиться мира, гармонии среди людей и вернуться к Богу, чтобы жить с Ним. Третья цель его жизни на земле состояла в том, чтобы установить царство через служение людям. Это был необычный принцип руководства. Служение — это характерная черта его последователей. Это божественное качество. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». «Ибо итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Он жил, чтобы проповедовать Евангелие Царства и исцелять всякого рода болезни. Крестившись, мы взяли на себя обязательство проповедовать его учение и служить своим ближним. Это помогает нам стать его истинными слушателями. Однажды, окончив проповедь, он жалился над народом и сотворил чудо, умножив хлеб и рыбу, а затем накормил ими огромное число людей. Так он открыл нам свой истинный характер, которому свойственно сострадание и служение. На следующий день пришло еще больше людей из-за того, что он раздавал пищу. Он учил их с решимостью и видением вечной перспективы. «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Мы, как церковь, должны насыщать голодных, помогать больным, одевать нагих и давать приют нуждающимся. Благодаря пожертвованиям от поста мы можем оказать самую необходимую и неотложную помощь нуждающимся прихожанам, а программа обеспечения благосостояния помогает удовлетворить их долгосрочные потребности. Во время стихийных бедствий мы помогаем нашим братьям и сестрам, не исповедующим нашу веру, через гуманитарную службу. Не пренебрегая удовлетворением этих мирских потребностей, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, руководствуясь заповедью Господа, продолжает выполнять самую важную и величественную работу, благословляя всех людей проповедью учения Христа, и приглашая их получить таинство спасения, чтобы обрести бессмертие и жизнь вечную. Я знаю, что Бог любит нас. Он дает нам возможность пользоваться свободой воли, даже когда мы применяем ее неправильно. Он позволяет нам принимать собственные решения. Христос не сможет помочь нам, если мы не станем доверять Ему. Он не сможет научить нас, если мы не будем служить Ему. Он не станет заставлять нас поступать правильно, но будет указывать путь, если мы решим служить Ему. Чтобы служить в Царстве Христа, от нас действительно требуется изменить свои мысли и отношения. Ибо как знать человеку, хозяина, которому он не служил, и который чужд ему и далек от мыслей и помыслов сердца его? Я свидетельствую, что через служение ближним мы сможем лучше познать Господа. Служение делает нас сильными в нашей вере и полезными в Его Царстве. Служение придает смысл нашей жизни и дает нам мужество. Оно помогает нам становиться ближе к Богу и совершенствовать свою божественную природу. Оно учит нас любить и понимать ближних, и забывать о своих личных желаниях, помогая избавляться от эгоизма, гордости и неблагодарности. Служение учит нас думать о нуждах других людей, что позволяет нам развивать в себе качества, которыми обладает Спаситель. По мере нашего служения будут возрастать такие качества, как доброта, любовь, терпение, понимание и единство. А нетерпимость, ревность, зависть, жадность и эгоизм будут постепенно исчезать. Чем больше мы отдаем самих себя, тем больше возрастает наша способность служить, понимать и любить. Те, кто служит, всегда будут стремиться угодить Богу и жить в гармонии с Ним. Они будут исполнены духа мира и доброты, и у них будут радостные лица. Те, кто служит, будут стремиться возвышать, укреплять и поддерживать своих ближних. Поэтому они будут искать в других людях самые лучшие качества, и у них не будет причины времени обижаться. Они будут молиться за тех, кто склонен критиковать. Они не ищут признания или наград. Они несут в себе любовь Христову. Те, кто служит, всегда будут готовы поделиться своим имуществом или знаниями со всеми людьми в любое время и в любом месте. Те, кто служит даже в трудные времена, обретут живую надежду на лучшее будущее. Благодаря своей надежде на Христа, они останутся стойкими даже в кризисной ситуации. Те, кто служит, примут свои призвания со смирением, признавая свои ограниченные возможности, но не теряя уверенности в том, что двое всегда смогут добиться цели, если один из этих двоих — Бог. С божественным вдохновением царь Вениамин провозгласил: «Служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему». Те, кто служит, обретут более глубокое понимание природы и качеств Бога. Те, кто преданно служит даже в то время, когда обстоятельства складываются не так, как им хотелось бы, не поддаются разочарованию, утомлению или огорчению, потому что для них всегда будет исполняться обещание спокойствия и постоянного присутствия Святого Духа. Десятки тысяч членов церкви самоотверженно служат более чем в 170 странах с широким спектром языков и наречий. Они бескорыстно служат, руководя, уча и заботясь о нуждающихся. Они не требуют зарплаты или другого материального вознаграждения, аплодисментов или мирской славы. Они отдают свое время, таланты и средства. Они жертвуют всем, что у них есть, и служат очень эффективно. Спустя какое-то время их освобождают от призваний, чтобы дать другим людям возможность служить. Благодаря такому служению эта церковь является церковью Иисуса Христа, святых последних дней, восстановленной в наши дни. Мы благодарны за Богу, за всех преданных святых, находящих радость в служении, и молимся, чтобы Бог всегда благословлял вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Какое это благословение и честь для нас поддержать президента Томаса Монсона, президента Генри Айринга и президента Дитера Угдорфа в качестве нового первого президентства Церкви Господа. Впервые я осознал важность первого президентства в детстве, в Западной Канаде. Входя в дом бабушки и дедушки Уолкеров, я видел висящую в рамке фотографию первого президентства Церкви. Я хорошо это помню. Казалось, они стоят как стражи, приветствуя всех входящих. На красивой цветной фотографии были президент Джордж Альберт Смит и его советники Джей Рубен Кларк-младший и Дэвид Маккей. На фото они стояли большим глобусом. Мне очень нравился этот снимок. Это были прекрасные, достойные люди. Я знал, что это пророк Бога и его советники. Тот снимок в прихожей у бабушки и дедушки
производил на меня сильное впечатление. Я жил в небольшом степном городке Раймонд, где жили бабушка с дедушкой. Я мог ходить к ним пешком и часто их навещал. Помню, как часто я тихо стоял в прихожей, благоговенно глядя на снимок первого президентства. Помню, как я задумывался, почему моя бабушка с дедушкой, почему им так важно чтить первое президентство, держать их фотографию на видном месте в доме. Все входящие видели ее. Пожалуй, главное, что для их детей и внуков она постоянно напоминала о том, что было самым важным в сердце и в жизни бабушки и дедушки. Спустя годы я пришел к выводу, что фотография первого президентства была эквивалентом прекрасных слов Иисуса Навина: «Изберите себе ныне, кому служить». А я и дом мой будем служить Господу. Все, входившие в дом Джеймса и Фенни Уолкеров, знали, что на скрижалях их сердец начертаны слова: «А мы и дом наш будем служить Господу». Будучи их внуком, я знал это и всегда помнил об этом. В детстве я не очень понимал, почему в первом президентстве должно быть трое, а не один президент. Я знал, что мой отец один из трех в епископстве и служит советником епископа Хикена. Я знал, что дедушка президент Кола, и у него есть два советника, которые всегда рядом с ним. Президент Джон Аллен и президент Лесли Палмер. В каждом случае, в президентстве был не один руководитель, а три. И они руководили сообща. В первоначальном обществе я узнал, что они призваны Богом через пророчество и через вложение рук теми, кто облечен властью, чтобы проповедовать Евангелие и исполнять таинство Его.
By those who were in authority to preach the gospel and administer in the ordinances thereof.
In 1835, в 1835 году Господь открыл пророку Джозефу Смиту надлежащий порядок президентства в церкви. По необходимости имеются президенты или председательствующие должностные лица. И священство Мелхиседекова, три председательствующих первосвященника, избранные церковью, назначенные и посвященные в этот чин, и пользующиеся доверием и поддерживаемые верой и молитвой церкви. Они составляют кворум президентства церкви. Кворум трех президентов, не президента, два вице-президента, а три председательствующих первосвященника, кворум трех президентов, первое президентство церкви Господа. Мир организовал не так, но именно так Господь организовал и устроил свою церковь. Вспоминается отрывок из священных писаний. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо и выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Когда мне было около 7, умер президент Джордж Альберт Смит. И я что-то узнал о преемственности в президентстве. Вскоре тот снимок в прихожей бабушки с дедушкой был заменен на прекрасный снимок президента Дэвида О. Маккея и его советника Стивена Ричардса и Дж. Рубера Кларка-младшего. В детстве я, конечно, не понимал глубокого значения или порядка преемственности в президентстве, но я знал, что умер пророк, и что нами руководит новый пророк Бога вместе с двумя советниками. Когда мне было 13, меня вызвали в кабинет епископа Мюррея Холла, и он призвал меня служить президентом кворума диаконов. Он сказал мне, чтобы я пошел домой и помолился о том, кто будет моими советниками. Он сказал, что Господь поможет мне решить, и Он помог. Я узнал о советниках и стал понимать, почему Господь руководит своей церковью с помощью президентств, а не просто президентов. Я любил своих советников. Мы усердно молились и трудились, чтобы помочь мальчикам в нашем кворуме диаконов. Епископ Холт преподал мне образец президентство и научил, как работает президентство в Церкви Господа. Когда я служил потом президентом других кворумов, я уже знал о важности советников и знал, что Господь поможет мне выбрать их, как учил меня мой епископ. Как президент кворума диаконов, а потом епископ и президент Кола, я знал, что независимо от моей мудрости, понимания и способностей, они явно усиливались, когда я привлекал к принятию решений советников. Я узнал, что преимущества совместного служения всего президентства великолепны и возвеличивающие. Я понял, почему Господь установил, чтобы Его церковью руководили три председательствующих первосвященника, и почему эта форма руководства предписана почти всей церкви. Господь сказал, «Еще дам я вам образец во всех делах, дабы вы не были обмануты». Он дал нам образец руководства. За исключением кворума 12 и кворума 70, во главе всех кворумов церкви стоят президент и два советника. Во главе вспомогательных организаций на всех уровнях президент и два советника. Все благословения и преимущества служения президентства относятся и к вспомогательным организаторам, и к кворумам священства. Каждому, кто служит в каком-либо президентстве церкви, следует смотреть на первое президентство как на образец и пример для подражания выполнения своей работы. Мы должны стремиться походить на них и работать сообща в любви и гармонии, как они. Президент Гордон Хинкли часто говорил о важности советников. Он сказал, Господь поставил их, советников, на эту должность с определенной целью. Первое президентство собирается каждое утро. Я предлагаю президенту Фаусту изложить свой вопрос. Мы обсуждаем его и принимаем решение. Затем я предлагаю президенту Монсону изложить свой вопрос. Мы обсуждаем его и принимаем решение. Затем я представляю свои вопросы, мы обсуждаем их и принимаем решение. Мы работаем вместе. В президентстве нельзя быть единым руководителем. Советники. Как хорошо иметь советников. Они предохраняют вас от ошибок, помогают делать верные шаги. Однажды советник президента Джозефа Ф. Смита описал совещание первого президентства. Когда президенту церкви поступает дело для рассмотрения, он и его советники обсуждают его, уделяют ему все свое внимание до тех пор, пока не придут к единому выводу. Это должно быть для нас образцом президентства. Откровение учит нас принимать решения в кворумах и президентствах во всей праведности и святости, смирение с сердцем, с кротостью и долготерпением, с верой и добродетелью, со знамением и умеренностью, терпеливо, благочестием, с братской любовью и милосердием. Господь дал нам образец. Сегодня мы поддержали новое президентство церкви. Они будут учить нас и показывать образец, которым нам надо следовать. Мудрость и сила придут к нам, если мы будем смотреть на первое президентство как на идеал руководства. Великие благословения придут к нам, если мы будем учить своих детей и внуков любить и поддерживать руководителей церкви. В детстве, стоя в доме с бабушкой и с дедушкой, я знал, что намертво ходят мужи Божьи, которым Господь поручил наставлять нас. Я знаю это теперь. Я свидетельствую, что дело Господа Иисуса Христа, и что нами руководят Его апостоли и пророки. Я свидетельствую, что старший апостол, президент Монсон, призван Богом, и что он и два его замечательных советника будут вместе направлять нас в соответствии с разумом и волей того Господа, чья это Церковь. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Я приношу вам мое свидетельство о том, как я люблю нашего нынешнего пророка Томаса Монсона, как глубоко я верю ему и готов делать то, что он меня попросит. Некоторые вопросы несколько деликатные и настолько личные, и вызывают такие болезненные чувства, что о них редко говорят публично. Все же, если подойти к этим вопросам со страданием и мягкостью, рассматривая их в свете истины, то их обсуждение может принести лучшее понимание облегчения страданий, благословения и исцеления, и даже поможет предотвратить дальнейшие трагедии. С огромным желанием подсказать путь избавления, я обращаюсь к тем из вас, кто страдает от болезненных последствий умственного, словесного, физического и особенно сексуального насилия. Я также обращаюсь к тем, кто такое насилие причиняет. Главное внимание я уделю сексуальному насилию, хотя эти советы и наставления помогут также жертвам других видов жестокого обращения. Мое намерение — стать своего рода зеркалом, чтобы свет божественного исцеления мог пройти сквозь темные тучи горя, вызванного неправедными поступками других людей. Я надеюсь, что мое послание будет понятным и полезным и не осложнит еще больше травмированные жизни. Также весьма вероятно, что более глубокое понимание, осознание угрозы и чуткость позволят некоторым из нас помочь остановить или предупредить трагедию насилия, не допустив появления новых жертв. Возрастающий размах этого злого, отвратительного греха, возможно, не коснулся вас лично. Тем не менее, этот порок достаточно распространен в мире, поэтому не исключено, что он причинил страдания кому-то из тех, кого вы любите. Часто это причиняет сильную душевную боль, но ее можно преодолеть. И поэтому я хочу говорить о возможных путях исцеления. Это будет сделано благоговейно, поскольку моя задача — помочь исцелению, а не пробуждать болезненные воспоминания. Свобода воли является неотъемлемым планом счастья, подготовленным нашим Небесным Отцом. Он понимал, что часть детей его духовных будет злоупотреблять этой свободой, причиняя серьезные проблемы другим. Некоторые даже приступают к священное доверие, оказываемое отцу или члену семьи, и совершают насилие в отношении невинного ребенка. Поскольку наш Небесный Отец абсолютно справедлив, должен быть способ преодолеть трагические последствия такого неправильного использования свободы воли, как для жертвы, так и для согрешившего. Это приносящее мир исцеления осуществляется силой искупления Его возлюбленного Сына Иисуса Христа, который может исправить несправедливость. Искупление, когда к нему добавляется полное покаяние, тоже дает возможность согрешившему избежать сурового наказания, установленного Господом для подобных деяний. Я свидетельствую, что мне довелось лично знать жертв серьезного насилия, которые, прибегнув к силе искупления, успешно прошли трудный путь к полному исцелению. Однажды о повторной встрече меня попросила молодая женщина, ставшая жертвой жестокого насилия со стороны своего отца. Благодаря вере в исцеляющую силу искупления, она справилась со своими проблемами. Во второй раз она пришла в сопровождении пожилой супружеской пары. Я почувствовал, как глубоко она любит их обоих. Ее лицо излучало счастье. Она начала беседу, сказав: «Старейшина Скотт, этот человек мой отец, я люблю его. Ему не дают покоя некоторые события, происшедшие в моем раннем детстве. Меня они больше не беспокоят. Могли бы вы помочь ему?» Какое мощное подтверждение исцеляющих способностей Спасителя. Она больше не страдала от последствий насилия, потому что у нее было правильное понимание его искупления и было достаточно веры и послушания его законам. Если вы будете добросовестно изучать искупление и проявлять веру в исцеляющую силу Иисуса Христа, вы тоже сможете получить такое благословение, и ваше страдание облегчится. Творец всех губительных последствий насилия — сатана. Его отличает необыкновенная способность заводить человека в тупик, в котором невозможно найти решение сложнейших проблем. Его план состоит в том, чтобы не допустить страдающую душу к исцелению, приходящему от сострадательного Небесного Отца и любящего Искупителя. Если вы оказались жертвой насилия, сатана будет стремиться убедить вас в том, что выхода нет. Однако сам он хорошо знает, что выход есть, что исцеление приходит через непоколебимую любовь Небесного Отца каждому из его детей. И поскольку сатана также понимает, что в искуплении Иисуса Христа заключена исцеляющая сила, его замысел состоит в том, чтобы всеми возможными способами разделить вас с вашим отцом и его сыном. Не позволяйте сатане убедить вас, что надежды на исцеление нет. Сатана использует вашу трагедию, чтобы подорвать вашу уверенность в себе, разрушить доверие к высшей власти и вселить чувство страха и отчаяния. Пережитое насилие может повредить ваши способности устанавливать с окружающими здоровые человеческие отношения. Но вы должны верить в то, что все эти негативные последствия можно преодолеть. В противном случае они не позволят вам достичь полного восстановления. Сатана будет стремиться вбить клин между вами и вашим Небесным Отцом. Но эти отношения... пытается манипулировать вами. Даже когда будет очень трудно молиться, становитесь на колени и просите Небесного Отца дать вам способность доверять Ему и чувствовать Его любовь к вам. Просите, чтобы вам было дано знание о способности Его Сына исцелить вас силой Своего милосердного искупления. Для того, чтобы у людей сохранилась свобода воли, Господь не ограничивает ее, даже когда этой свободой пользуются неправильно. Однако Он накажет их за такие проступки, если с их стороны не будет полного покаяния. Наш Отец уготовил путь исправления последствий таких поступков, при которых из-за применения силы, злоупотребления властью или запугивания человек, ставший жертвой насилия, оказался временно лишен свободы выбора. Начало исцеления требует искренней веры в тот неизменный факт, что Отец Небесный любит вас и обеспечил путь исцеления. Его возлюбленный Сын Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы сделать возможным это исцеление. Нет, для этого не существует волшебного средства. Нет простого лекарства, как нет и простого пути к полному исцелению. Необходима твердая вера в Иисуса Христа и в Его безграничную способность исцелять. Исцеление опирается на понимание учений и на твердую решимость следовать. Исцеление может начаться с заботливого епископа или президента Кола. В случае насилия и жестокого обращения также будет полезно прибегнуть к помощи профессионала. Но помните, что полное исцеление приходит через Спасителя Господа Иисуса Христа, нашего Учителя и Искупителя. Верьте, что в сочетании с вашими усилиями Его совершенное, вечное, безграничное искупление может исцелить ваши страдания, причиненные насилием. Каким бы невозможным это сейчас вам ни показалось, со временем исцеление, которое даст вам Спаситель, позволит вам по-настоящему простить согрешившего и даже испытывать к нему сострадание. Когда вы сможете простить обиду, вы освободитесь от душевной боли и страданий, которые сатана хочет укоренить в вашей жизни, побуждая вас ненавидеть согрешившего. В результате вы обретете больше мира и спокойствия. Хотя это важная часть исцеления, однако, если мысль о прощении причиняет вам еще больше боли, отложите этот шаг до тех пор, пока еще сильнее не ощутите влияние исцеляющей силы Спасителя в своей жизни. Если вы в настоящее время подвергаетесь насилию или подвергались в прошлом, найдите мужество обратиться за помощью. Возможно, вам угрожали или запугивали. Наберитесь мужества, чтобы сделать это сейчас. Заручитесь поддержкой того, кому вы доверяете. Ваш епископ или президент Кола могут дать вам ценный совет и помочь в отношении контакта с правоохранительными органами. Объясните, какому насилию вы подверглись, и укажите, кто сделал это. Попросите защитить вас. Ваши действия помогут другим людям не стать жертвой и избежать связанных с этим страданий. Обратитесь за помощью прямо сейчас. Не бойтесь, ибо страх — это инструмент сатаны, которым он пользуется, чтобы заставить вас страдать и дальше. Господь поможет вам, но вы должны обратиться за этой помощью. Помните, чтобы скрыть свои отвратительные поступки, хищники хорошо прячутся под масками благородных благопристойных людей. Молитесь о том, чтобы руководство свыше помогало вам искать помощи. И эта помощь будет обязательно вам оказана. Будьте уверены, что совершенный судья Иисус Христос, знающий все детали произошедшего, привлечет к ответу всех преступников за каждое их неправедное деяние. Когда придет время, Он в полной мере удовлетворит требования правосудия если со стороны согрешившего не будет полного покаяния. Поэтому вы должны передать правосудие в руки гражданских и церковных властей. А теперь я обращаюсь к тем из вас, кто своим насилием разрушил жизнь другого человека. Признайте, что вам нужна помощь в преодолении вашего пристрастия, или оно погубит вас. Вы не сможете преодолеть его самостоятельно. Вам, вероятно, требуется помощь специалистов. Я призываю, умоляю вас, ищите спасение сейчас. Возможно, вы обманываете себя мнимой надеждой, что находитесь в безопасности, хорошо скрыв свое согрешение от гражданских или церковных властей. Но знайте, что Господь Иисус Христос прекрасно осведомлен о ваших грехах. Знайте, что когда-нибудь, каким-нибудь образом, ваши преступления станут известны. Сатана сам позаботится об этом и затем оставит вас. Упростите свою жизнь, предприняв шаги сейчас, чтобы очистить свою душу от такого греха, и примите соответствующее наказание. Покажите ваше желание исцелить ту травму, которую вы причинили. Поговорите с вашим епископом или президентом Коло. Серьезность вашего проступка может потребовать, чтобы вы предстали перед гражданским и церковным судом. Но полное покаяние принесет столь желанное прощение и облегчение, мир совести и обновленную жизнь. Это также принесет облегчение тем, кто пострадал от вас, и их семьям. Вы освободитесь от тяжкого бремени сожалений и осуждающих мыслей, терзающих вас за то, что вы принесли в чью-то жизнь горе и страдания. Вам помогут, когда вы решите освободиться от своего пристрастия через покаяние и поддержку других людей. Родители, надлежащим и деликатным образом предупреждайте своих детей. Учите их о потенциальной опасности насилия. Учите, как избегать его. Знайте о симптомах и знаках, таких как резкие изменения в поведении ребенка, которые могут сигнализировать о проблеме. Будьте внимательны, если что-то будет беспокоить вашего ребенка, и установите причину этого беспокойства. А вам, владеющим ключами судей Израилевых, я говорю, тщательно следите за тем, чтобы каждый человек, страдающий от последствий насилия, получал надлежащую помощь. Церковный свод инструкции, приведенная там справочная информация, это хорошие ресурсы, которые помогут вам в ваших действиях как духовных руководителей и в координации усилий с гражданскими властями. Внимательно следите за поведением в церкви любого человека, который в прошлом, возможно, допускал подобные согрешения. Учитывайте следующее. Крайне маловероятно, что преступник признается в своих безнравственных деяниях. Ищите руководство Духа, если чувствуете, что где-то есть проблема, и прибегайте к помощи руководителя прихода и кола. Я молюсь о том, чтобы и вы, кто пострадал от насилия, и вы, кто причинил его, без промедления сделали необходимые шаги, чтобы воспользоваться исцеляющей силой искупления Иисуса Христа. Я свидетельствую, что ваша вера и послушание будут гарантией того, что Он поможет вам во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters, the Lord has
blessed us. Мои дорогие братья и сестры, Господь благословил нас обильно. Это исторический замечательный день конференции. Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра будет проводиться общенациональная трансляция выступления табернакального хора. И сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы благодарим Объединенный хор университета имени Бригама Янга за прекрасную музыку, которую они исполнили сегодня. Старейшина Л. Том Перри, член Кворума 12 апостолов, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «О, Иисус, веди меня». И после гимна заключительную молитву произнесет старейшина Стэнли Эллис, член Кворума 70. Старейшина Перри, пожалуйста.
Апостол
Павел смело заявлял: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Ту же самую смелость возвещают наши миссионеры полного дня, служащие во многих частях мира. В сущности, Евангелие Иисуса Христа — это рецепт вечной жизни из пяти компонентов. Во-первых, давайте рассмотрим, что из нас может получиться, если мы последуем этому рецепту, а потом рассмотрим каждый из компонентов. Что нам известно о жизни вечной? Из Моисея 1.39 мы узнаем, что Господня работа и слава — осуществить бессмертие и жизнь вечную. То есть, бессмертие и жизнь вечная — это разные вещи. Дар жизни вечной, который обещан только при выполнении определенных условий, намного ценнее, чем дар бессмертия. Согласно старейшине Брюсу Р. МакКонки, вечная жизнь — это название, относящееся не только к бесконечному продолжению будущей жизни. Бессмертие — жизнь навеки в воскресшем состоянии, и по милости Божией все люди получат это бесконечное продолжение жизни. Но только те, кто послушен полноте закона Евангелия, унаследуют жизнь вечную. Это величайший из всех даров Божьих, ибо это вид, статус, тип и качество жизни, который наслаждается сам Бог. То есть те, кто обретает жизнь вечную, получают возвышение. Они сыны Божьи, сонаследники Христу, члены Церкви Первородного. Они все превозмогут, имеют всякую власть и получают полноту Отца. Долг наших миссионеров, как сказано на странице 1 издания «Проповедовать Евангелие мое», предлагать людям прийти ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, через покаяние, крещение и получение Святого Духа, чтобы претерпеть до конца. Во многих поваренных книгах печатают изображение совершенных блюд, приготовленных по рецептам. Полнота радости кулинарии. Эти изображения важны, потому что помогают нам предвидеть то, что получится, если строго следовать рецепту. Важно начинать, представляя себе результат. Но результат, изображенный в поваренных книгах, достигается только, если все сделано правильно. Если же не следовать указаниям, упустить какой-то компонент или не выдержать пропорции, едва ли достигнешь желаемого вкуса и вида. Изображение совершенного блюда, однако, может послужить мотивацией снова попытаться создать что-то вкусное и красивое. Когда мы думаем о жизни вечной, какая картина приходит на ум? Думаю, что если бы мы могли представить себе ясную и истинную картину жизни вечной, мы стали бы вести себя по-другому. Нас не пришлось бы заставлять делать многое из того, что связано с претерпеванием до конца. Например, выполнять программы домашних учителей и навещающих сестер, ходить на собрания, ездить в храм, вести нравственную жизнь, молиться, читать Священные Писания. Нам бы хотелось делать все это. И не только это. Ибо мы понимаем, что все это подготовит нас к тому, чего мы так страстно желаем. Почему цель миссионера должна начинаться с того, чтобы помочь другим обрести веру в Иисуса Христа, Его искупление? Чтобы принять Евангелие Иисуса Христа, нужно сначала принять того, чье это Евангелие. Нужно доверять Спасителю и тому, чему Он нас учит. Нужно верить, что благодаря искуплению Он в силах сдержать данное нам обещание. Верующие в Иисуса Христа принимают и применяют в жизни Его искупление и Его учение. Спаситель учил своих учеников, как написано в 27 главе 3 Нефия, взаимозависимости Его Евангелия, Его земного служения и искупления, когда Он изрек: «Вот, я дал вам Мое Евангелие, и Евангелие это, данное Мною вам, состоит в том, что Я пришел в мир, чтобы выполнить волю Отца Моего, пославшего Меня». И будет так. Тот, кто покается и крестится во имя Мое, будет насыщен. И если он устоит до конца, вот, его я представлю невиновным пред Отцом Моим в тот день, который я восстану судить мир. Вера в Иисуса Христа и Его искупление обращает нас к Нему. Мир учит: чтобы поверить, надо увидеть. Но наша вера в нашего Господа побуждает нас уверовать, чтобы мы могли увидеть Его и план Отца для нас. Наша вера также побуждает нас к действию. Она приводит к обязательствам и изменениям, связанным с истинным покаянием. Как учил Амулек в 34 главе книги Алмы: «А потому, только для того, кто имеет веру в покаяние, выполнен великий и вечный план искупления. А потому, братья мои, да дозволит вам Бог начать проявлять вашу веру в покаяние и начать призывать святое имя Его, чтобы смиловился Он над вами. Да, простите, просите милости у Него, ибо Он богат спасением». Почему люди должны покаяться, прежде чем смогут креститься и получить Святого Духа? Голос Христа возвестил нефийцам цель закона жертвования, а затем сказал: «И в жертву Мне вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух. И всякого приходящего ко Мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом Я буду крестить огнем и Духом Святым». То же самое требование обсуждается в разделе 20 «Учений Заветов». В стихе, который мы часто используем, описывая требования для крещения. Стих 37 гласит: «Все, кто смиряют себя пред Богом и желает креститься, кто приходит с сокрушенным сердцем и смиренным духом, свидетельствует пред членами Церкви, что они истинно раскаялись во всех грехах своих, будут приняты в Церковь Его через крещение». В этих стихах содержатся основные уроки о природе покаяния, как подготовки к крещению и получению Святого Духа. Во-первых, покаяние предполагает смирение. Чтобы быть готовыми креститься и взять на себя имя Христа, мы должны смириться пред Ним, принести свою жертву сокрушенного сердца и кающегося духа, и принять Его волю. Во-вторых, мы узнаем, что люди должны свидетельствовать перед Церковью или представителем Церкви, что покаялись в своих грехах. Наконец, мы признаем, что покаяние, процесс очищения, предшествует крещению, таинству очищения, чтобы подготовить кого-то к получению Святого Духа. Святой Дух — третий член Божества. Дар Святого Духа доступен только тем, кто очищен покаянием от грехов мира. Зачем нам нужно креститься и получать дар Святого Духа? Старейшина Орсон Уитни учил: «Крещение состоит из двух частей и несет в себе двойную миссию. Оно не только очищает, оно просветляет душу, проявляя дела Божии, прошлые, нынешние и будущие, наделяя твердым свидетельством об истине. Душа, очищенная от греха, радуется влиянию Святого Духа, который не живет в нечестивых храмах. Водное крещение начинает работу очищения и просвещения. Духовное крещение завершает ее. Таинство крещения водой и огнем Нефий именует вратами. Почему крещение — это врата? Потому что это таинство, символизирующее вступление в священный и скрепляющий завет между Богом и человеком. Люди обещают отказаться от мира, любить своих ближних и служить им, презирать сирот и вдов в их скорбях, возвещать мир, проповедовать Евангелие, служить Господу и соблюдать Его заповеди. Господь обещает излить на нас более обильно Дух Свой, искупить Своих святых, и физически, и духовно, сопричислить их удостоившимся первого воскресения и предложить жизнь вечную. Крещение и принятие Святого Духа — предписанный способ вступить на прямой и узкий путь к жизни вечной. Согласно апостолу Павлу, крещение также символизирует наше сошествие в водяную могилу, из которой мы восстаем, в обновленную жизнь во Христе, во Христе. Таинство крещения символизирует смерть и воскресение Христа. Мы умираем с Ним, чтобы жить с Ним. В этом смысле крещение есть первое спасительное таинство, а получение Святого Духа помогает каждому из нас стремиться вперед и претерпевать до конца. Как мы можем претерпеть до конца? Претерпевание до конца требует верности до конца, как в случае Павла, который сказал Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Очевидно, это непросто. Это должно быть трудным, напряженным и в конечном счете очищающим, если мы готовимся вернуться и жить с нашим Небесным Отцом и получить вечное благословение. Претерпевание до конца не под силу одиночкам. Во-первых, оно требует искупительной силы Спасителя. Мы не можем вернуться в присутствие нашего Небесного Отца, если мы не чисты. Поэтому мы должны продолжать каяться. В идеале мы каемся раз за разом, но мы также посещаем причастное собрание каждую неделю, чтобы принять причастие и возобновить заветы крещения. Во-вторых, претерпевание до конца требует Святого Духа, который будет наставлять и освящать нас. В-третьих, мы должны быть неотъемлемой частью общины святых, служа и принимая служение от наших братьев и сестер в Евангелии. Крестившись, мы становимся частью тела Христова. У каждого из нас своя роль, каждый из нас важен. Но чтобы преуспеть, мы должны объединиться в нашем Спасителе. В-четвертых, мы должны делиться Евангелием. Обещания за приведение к Господу хотя бы одной души глубоки, глубоки и вечные. Более того, Евангелие, естественно, лучше укореняется в тех, кто часто им делится. Наконец, мы должны всегда поддерживать веру и надежду во Христа, чтобы претерпеть до конца, и среди многих способов, которыми мы достигаем этого, есть молитва, пост и чтение Священных Писаний. Все это укрепит нас в борьбе против хитрых замыслов и раскаленных стрел лукавого. Я люблю Евангелие Иисуса Христа, ибо оно определяет, как мы можем вкусить от плода Евангелия, испытать великую радость, которую только оно может принести, и претерпеть до конца, пройдя через все испытания земной жизни. Евангелие учит нас всему, что мы должны знать, чтобы вернуться и жить с любящим Небесным Отцом в качестве воскресных, воскресших и прославленных существ. Позже все мы представим себе картину вечной жизни и будем прилежно следовать рецепту жизни вечной, то есть Евангелию Иисуса Христа. Пусть все мы претерпим до конца. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш небесный Отец.
We thrill, Father, with the
мы преисполнены чувствами после призваний, поддержания нашего пророка, президента Монсона, и его советников, президентов Айринга и Югдорфа. Мы любим их, и мы поддерживаем их. Помоги нам, Отец, служить с ними доблестно. Отец, мы восхищаемся ростом чудесного этой церкви. Мы хотим быть частью этого, чтобы помогать. Пожалуйста, Отец, учи нас через Дух Святого, через дар Святого Духа, и пусть мы узнаем, как нам быть лучшими инструментами в Твоих руках и сделать нашу часть работы. Мы благодарны Тебе за этот прекрасный дар Святого Духа, помогающий нам делиться свидетельствами. Отец, мы любим Тебя от всего сердца, и наше сердце ведомо Тобой. И мы благодарим Тебя сейчас за Спасителя, за Его великую любовь, за Его чудесное искупление и пример. Пожалуйста, помоги нам, помоги другим узнать истину и прийти к нашему Спасителю Иисусу Христу. И мы благодарим Тебя за наставление этой конференции. И мы действительно хотим быть лучше. Помоги нам действовать под влиянием этих вдохновляющих мыслей и побуждений. И мы говорим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 178th.
Вы слушали трансляцию 178-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора университета имени Бригама Янга. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.